Добрый вечер. Так, я рад, что вы откликнулись на наши рассылки, что вы по-прежнему интересуетесь ведическим знанием, знанием об отношениях. И сегодня я рад объявить начало нового семинара, который является репликой, или, как раньше советские издательства писали, издание второе, исправленное. Дополненная, да, бывает. Семинара, который был прочитан 2 года назад, здесь, в этих стенах, и который назывался «12 аспектов семейной жизни». В этом году семинар проходит под этим же названием наш и в том же режиме, поэтому 12 аспектов семейной жизни. Сегодня мы с вами начинаем первое занятие. Несколько слов я скажу о формате этого семинара. То есть, ну, то, что здесь... Мы все время изучаем чего-нибудь 12, вы уже привыкли, да? Сразу сообщу, может быть, порадую, может быть, рассмешу, что впереди еще 2 семинара, которые будут называться 12. И планируемый следующий семинар, когда мы закончим этот, это в январе где-то закончим. В феврале-марте мы начнем семинар «12 секретов для двоих». Это продолжение или более углубленная тема «Семейные отношения». И затем семинар также на стадии разработки. Позже, это, наверное, уже в следующем году, такие просто планы, которые называются «12 классов школы нескучной психологии». Мы с вами начнем изучать нескучную психологию. Отличительная черта психологии в наши дни в том, что она чудовищно скучна. Вот, поэтому мы будем нескучную психологию изучать. Это будет следующая ступенька нашего общения и обучения. Итак, семинар «12 аспектов жизни, семейной жизни». Главное, почему 12, собственно, с чего началось 12? Это 12 домов астрологической системы. В системе астрологии принято 12-домное деление аспектов жизни, которое включает разные стороны, разные проявления нашего быта, нашего общения, социальной жизни. И поэтому сегодня мы с вами берем... Первый дом – это всегда стержень. В астрологии, кто занимается, знает, это основа, это начало, это момент рождения, отправная точка. Поэтому тема нашего сегодняшнего семинара – начинаем сначала. Тем более, что мы действительно эту тему начинаем еще раз сначала. Отличие семинара этого в том технически, что на каждую тему будет посвящена 1 лекция всего. То есть, таким образом, у нас 12 будет занятий. Поскольку я вам уже поспешил открыть тайну, что впереди еще 1 семинар продолжения этого, никакого недовеса не будет. То есть никто вас не в этот раз, знаете, как сразу обидно. Раньше по 2 лекции, а теперь по 1. Все, у женщин сразу все, мы никому не нужны. Ну, во-первых, я сам боюсь надоесть вам. Все-таки уже 3-й год пошел, как мы общаемся с вами. Поэтому по 1 лекции... на 1 тему, 1 понедельник на 1 тему. Итак, первый дом посвящен началу, или первая тема, началу отношений, это сегодняшняя тема. И второй дом, или тема следующего понедельника, посвящена секретам благополучия в семье. Выходит все больше и больше литературы на эту тему, ученых, исследующих ведическое знание в этой области, в основном русских ученых, среди них такие, как... Чайтанья Чандрачаран, это духовные их имена. Сейчас уже известный в России лектор Рузов из Дальнего Востока. Очень глубокий ученый, глубоко исследующий эту тему. Поэтому надеюсь, что со временем больше литературы, больше лекций приток будет сюда также, согласно вашему интересу. Исследуя это знание, продолжая консультативную практику, вот я подготовил для вас... этот семинар, но делать мы его будем вместе, потому что значительную часть лекции я все-таки хотел бы посвятить вопросам вашим и ответам на них. Итак, по темах сегодняшней лекции мы рассмотрим следующие аспекты. 5 стадий знакомства или 5 стадий развития отношений. В любом случае, даже с научной точки зрения или с педагогической точки зрения, очень ценная информация, даже если вы не склонны считать это... необходимую себе информацию. Далее подтема такая, как мы все портим. Мы уже таких наслушались тем, наверное, и устали от них. И вам кажется, что вы только все портите, но я постараюсь это как в обычном ключе с известным чувством юмора преподнести. И, наконец, последняя подтема – это «Мы разные». То есть подтема, часто звучащая в лекциях, связанных с семейными отношениями. Итак, как и любая деятельность, согласно ведическому знанию, построение отношений может происходить в трех настроениях, в трех режимах жизни. То есть невежество, страсть и благость. Построение отношений в невежестве отличается тем, что люди не вполне соображают даже, построились отношения или нет. Просто человек просыпается утром, смотрит, думает, кто это. И ему потом рассказывают, кто это и что было, да, потом рассказывают. Вот так отношения построились в невежестве. А иногда отношения распадаются, и люди тоже даже не знают. Все умерло, и люди продолжают ходить просто по одной кухне и думать, что отношения есть, а их нет. Они даже не знают, что отношений уже больше нет. Нет ни гармонии, нет ни любви, нет ни взаимоотношений, ничего нет. Страсти отношения или построение отношений отличается тем, что человек, главная идея человека, что я сам все знаю на самом деле. Что я дура, что ли? Все мне тут учиться, да? Как бы такой мотив, что на самом деле я знаю, и как бы прикрытие такое для этой идеи, что просто надо, ну, как бы доверяться своему сердцу, примерно так. Как бы просто надо действовать, как нравится, другими словами. Просто вот надо вот, как сердце подсказывает, вот по любви надо все делать. Это называется построение страсти. Почему? Потому что в этом нет знания. Ничего хорошего не может получиться из того, где человек, не имея знания, действует. Поэтому на многих семинарах я говорю, что если бы мы с вами составляли бухгалтерские отчеты, контролировали систему, там, систему или администрировали системы компьютерные, лечили бы или учили бы детей, готовили бы пищу, как профессионалы, водили бы троллейбусы или следили за датчиками электростанций, атомных и обычных, с таким же уровнем квалификации, с каким мы начинаем отношения или вступаем в супружескую жизнь, то просто началась бы атомная война завтра же. Если бы с таким уровнем знания, с каким мы начинаем отношения, мы бы делали, выполняли бы свои остальные обязанности на работе, главным образом, в профессиональной сфере, в бизнесе, то это был бы полный крах. Поэтому на сегодняшний день практически ни в одной сфере жизни так сильно не наблюдается такое кромешное дилетантство просто, кромешное невежество, как в сфере отношений. В сфере отношений, в частности, семейных отношений. Здоровье – это еще одна сфера безумий, то есть где, кажется, уж большего невежества и придумать нельзя. Итак, мы с вами будем стараться придерживаться, рассматривать семейные отношения с точки зрения знания. И знание предполагает, что первое, что человек узнает, первое, что можно узнать об отношениях, это то, что здесь не все так, как я себе представляю, или почти ничего так, как я себе представляю. Здесь просто так все, как оно есть, как оно устроено и как оно должно быть. Все. То есть то, что я представляю, или то, что мне показалось, или то, что показал мне мой опыт. Чаще всего мы влазим в сферы, в которых у нас никакого опыта, но это часто самые важные сферы в нашей жизни. Опыт. Для девушки сочетание опыт в личных отношениях довольно подозрительная такая конфигурация, да? Представьте, я говорю, у нее очень, я хочу представить девушку. И я говорю своему другу, молодому другу, который ищет жену, я говорю, вы знаете, это очень опытная. Может быть, лучше, чтобы она обладала знанием, чем опытом. Я не думаю, что это будет очень привлекательно для молодого человека, если ему так представить девушку, да? Но сейчас эта идея, она как бы вдохновляется, что прежде чем начать семейную жизнь, надо получить опыт. И мы говорили с вами, что если для молодого человека этот опыт заканчивается более-менее безболезненно, то для девушки это может быть крахом жизни, такой опыт. Если даже не событийным или не крахом ее репутации, потому что мы не живем в строгом таком, как бы строгими моральными нормами обществом, но, по крайней мере, для ее психики, для ее веры в себя это может быть серьезный кризис. Поэтому современные психологи говорят, что мужчина, начиная отношения, всегда думает о том, хочу ли я дальше их продолжать просто и все. Когда мужчина находится на определенном этапе, переживая сомнения, его мысль – это «хочу ли я их продолжать?». В зависимости от этого он принимает решение, продолжать или нет. Но женщина – это почти подсказка, сейчас еще раз повторяю, это с точки зрения психологов. Женщина всегда, начиная отношения, она думает, не хочу ли я их продолжать, а куда эти отношения меня заведут. То есть куда зайдут эти отношения. Очень сильное наблюдение. Почему? Потому что в Ведах говорится, специальным образом Господь освобождает женщину от чрезмерного влияния сентиментов, чрезмерного влияния эмоций именно в выборе супруга. Представляете? Казалось бы, в самой романтической сфере, на начальном этапе отношений, женщина освобождена. Ей дается большее хладнокровие, большая рассудительность, большая способность использовать знания и поддержку других, чем мужчине. И как же так, если самой судьбой, самой природой дается эта способность, как же так мы ждем, пока эта способность уйдет поскорей и придет любовь? Пока способность рассуждать, анализировать уйдет побыстрей и придет любовь. И она говорит, без любви я не хочу замуж, я не пойду без любви, я этого человека себя не люблю. Но что значит любить? Оказывается, веды говорят, стоит огромный опыт исследования знания также. Великих святых. Самое интересное, очень часто мудрецов, которые сами никогда не состояли в браке. И это не дисквалифицирует их, потому что только человек, который беспристрастен и чист, может анализировать какую-то сферу. Если он к ней причастен, он уже будет, соответственно, и пристрастен. Семейных людей опасно спрашивать. Да, они имеют опыт, но их опасно спрашивать о сути семейных отношений, глубине знаний или ценности, цели их. Обычно этим знанием обладают те, кто не причастен к семейной жизни глубже. Поэтому это великое, великое сострадание, проявление сострадания великих мудрецов ведических времен и недавних времен к тому, чтобы исследовать ради нас ту тему, которая им, в принципе, неинтересна. Вот им эгоистически неинтересна. Эти люди отречены с самого начала своей жизни до самой смерти. Они посвящают свою жизнь духовной практике и такие вещи, как отношения между мужчиной и женщиной, там, и так далее, то есть эмоциональные нюансы различные, сексуальные отношения, проблемы возникающие. Им очень-очень-очень-очень-очень лишние эти знания для них самих. Но из сострадания для того, чтобы помочь людям прогрессировать в духовной именно сфере, они делают такую жертву и посвящают этому свое время своей жизни, силу своего разума, свою чистоту, чтобы подать в чистом виде это знание, беспристрастно. Что получается, когда знание подается пристрастно, вы все отлично знаете. Киоски заставлены журналами, в котором вам объяснят, как надо увлечь, завлечь, привлечь, развлечь мужчину там, или женщину. Плати деньги, все узнаешь. Купи наш журнал, все узнаешь. Поэтому знание есть, но насколько это знание, насколько его чистота сохранена и насколько оно находится в благости. То есть мы знаем, что в благости, надеюсь, что вы знаете, все, что делается в благости, приводит человека к счастью. После некоторого напряжения все, что находится в страсти, тут же приводит человека к счастью, но потом создает большое напряжение. А все, что в невежестве, в том числе и отношения, сразу является сплошным напряжением, но человек уже так занапрягался, что уже даже этого не замечает. И кажется, что он счастлив. Так очумел уже от напряжений, страданий, что ему кажется, что он счастлив. Такое анабиотическое счастье. Итак, согласно знанию о природе человека, о различиях природе женщины и мужчины существует 5 стадий сближения, развития отношений. Первое – ничего, может быть, неожиданно, первое из этих стадий, ничего нового не скажу, правда? Это знакомство. Эта тема сама, она интересна не только сама по себе, но она интересна как лакмусовая бумажка, как то, что показывает, что в нашей эмоциональной сфере, в сфере переживаний наших не все в порядке, потому что ничто так не показывает изъяны эмоциональные человека, изъяны в его тонком теле, изъяны в его видении мира, разума, как отношения. И ничто среди отношений так не показывает уродство наших характеров или какой-то недостаток знания, или какие-то проблемы, которые мы носим с собой, хотя давно стоит с ними расстаться, проблемы своих сердец, проблемы своих эмоций, как отношения семейные, потому что это самые близкие отношения. Это самое глубокое проникновение. Мы там наиболее уязвимы в этой сфере, так скажем. Поэтому я буду с разных точек зрения анализировать вместе с вами это, сколько позволит время. И сначала я перечислю все этапы. Первая фаза – это знакомство. Люди просто встречают друг друга, чувствуют взаимную симпатию, или не чувствуют ее, чаще всего такие люди не проходят мимо друг друга. Вторая фаза – это неопределенность, когда для молодого человека, для женщины, для мужчины, для девушки, парня, вот задать себе такой вопрос, а нужны ли мне эти отношения? Если вопрос будет задан раньше времени, если еще не познакомившись ни с кем, Девушка задает себе вопрос, а надо ли мне с кем-то знакомиться? Это уже указывает, что есть какая-то психологическая проблема. Есть проблема. Потому что, естественно, для любой женщины, для любого мужчины, и за исключением тех людей, которые глубоко посвятили себя духовной практике, строить личную жизнь, построить ее для того, чтобы чувствовать себя защищенным или чувствовать себя нужным. Женщина нуждается в защите, мужчина в том, чтобы он был нужен кому-то. Без этого мужчина разрушается, деградирует и просто умирает медленной смертью. Без этого люди не могут жить. Поэтому если идея о знакомстве не идет, потому что уже есть неопределенность, а надо ли мне? Сам факт того, что у женщины в уме, которая не имеет отношений, точнее, не имеет покровительства, правильно так будет говорить в ведическом ключе, возникает вопрос, а надо ли мне вообще это? То это уже говорит о том, что есть определенная проблема. Третий этап отношений – это исключительность или верность. Верность не в том плане, что люди дают друг другу обеты или там идут перед алтарем, клятвы какие-то дают. Да? Верность в том, что каждая из сторон продолжает отношения, и это, обратите внимание, когда я имею в виду отношения, не имеется в виду интимные отношения, разумеется. Все более углубляющиеся отношения, все более углубляющееся общение между женщиной и мужчиной для того, чтобы больше раскрыть друг друга. На этом этапе в основном раскрываются хорошие стороны, потому что если сразу раскрыть плохие, да, чувствовать себя очень непосредственно, то на этом и закончатся ваши этапы. И они всю жизнь будут состоять только из трех ступенек. Познакомились, неопределенность, показала, какая я, показал, какой я, понял, что лучше оставаться холостяком. Она поняла, что было и так хорошо, образование есть, работа есть, и все, на этом разошлись. Итак, верность или исключительность, когда обоюдно дают друг другу такое, как словесное согласие, поддерживают. Собственно, это даже не дается, никто не говорит, это просто этому следуется. Вы скажете, насколько это следуется в реальной жизни? Другой вопрос. Но мы сейчас говорим о знании, а не о том, как это делается на сегодняшний день. Следующий этап – это раскрытие. Это достаточно болезненный этап, четвертый этап – раскрытие. Это этап, когда каждой из сторон приходится узнавать о близком человеке не только хорошее, но и то, какой он есть, как его все стороны его природы. Это этап, где больше театрализованных постановок не происходит, да, театральных действий не происходит. Следующий этап – это помолвка. Это очень важный, в ведической культуре очень важный этап, чрезвычайно важный. Пожалуйста, матери, бабушки даже, не пренебрегайте этим, не считайте, что это что-то очень старомодное, что-то, о чем даже не надо говорить, чтобы тебя не осмеяли, да? Помолвка, этап, пятый этап при условии прохождения четырех предшествующих, перечисленных мной. Это этап очень интересный. Я говорил вам в одном из семинаров, что в ведической литературе очень часто встречается слово «игра». Она встречается в духовном ключе, описание происходящего в духовном мире часто сопровождается, или этот термин используется. Но на самом деле здесь, в ведическом обществе, один великий ученый сказал, что теория Эйнштейна – детская игра по сравнению с детской игрой. То есть смысл в чем игры? Смысл игры состоит в том, что тогда, когда вы чувствуете себя в полной безопасности и можете симулировать любую ситуацию, свободно в нее входить и выходить, правильно? Как в игре. Вас могут убить, вы можете ожить снова. Даже такое страшное, как убить. Да? Дети часто там друг друга застреливают или там что-то происходит. Кто-то просто умирает трагически, но потом оживает. Там. Можно принести живую воду. А может и так ожить, потому что надоело лежать. Все играют, а ты лежишь как дурак. Да? Встал просто, начал тоже играть. То есть много вещей. Ссоры, конфликты. Они могут прекращаться в любой момент в игре, верно? Деньги могут кончаться и начинаться в любой момент. Кончились, пошел, опять нарвал. Да? Как в детской игре происходит? Это не так, что вы все в депрессии сидите, пьете лекарства или спиртные напитки, или смотрите сериалы просто до посинения, да, потому что жизнь зашла в тупик. Нет, денег пошел, нарвал, играешь дальше, нет проблем. Поэтому если вспомните себя, то эта жизнь была гораздо интереснее, верно? Она интереснее была, там все можно было делать, там можно было быть кем угодно, заниматься любой профессией, достаточно было немножко насобирать баночек, гвоздей там или еще чего-нибудь, и у вас уже есть полный там медицинский набор или набор инструментов или машина, которая из двух коробок получалась, и не надо было копить деньги долго или опять брать лизинги. Две коробки взял, стул составил, чего-то крутишь в руках, уже едешь, нет проблем. Поэтому детская игра с точки зрения вед является той особенной фазой жизни, где мы моделируем свое настроение. Самое важное, Веда говорится, что все начинается со звука, с начала настроения. Сначала каждый должен понять, в каком настроении я хочу быть, когда начнутся реальные события. Не надо думать, какая будет машина. Это плевать, какая она будет. Как один человек написал нам на сайт, консультативный сайт сегодня смешной написал. Скажите, пожалуйста, вот моя дата рождения. Будет ли у меня когда-нибудь в жизни хорошая машина, например, Bentley? И дальше написано, слушайте, дальше юмор. Там 28 декабря 83 года, город Запорожье. Такая тоска у парня из Запорожья, что он хочет хорошую машину. Но дело не в том, какую машину вы хотите иметь, а в том, знаете ли вы, в каком настроении вы хотите ездить в этой машине. В этом секрет. Веды говорят, пока вы не поймете, в каком вы настроении хотите быть, рядом с вашим мужем, рядом с вашим любимым человеком, в вашей церкви, за рулем любимого автомобиля, за офисным столом на вашей работе, изучая знания в университете где-то, пока вы не поймете, какое настроение вы хотите иметь, как вы хотите себя чувствовать, это делать просто бесполезно. Поэтому я говорю о помолвке сейчас, но эти все этапы, они помогают так безопасно и красиво сложить отношения, чтобы на стадии помолвки, когда уже близкие, друзья, окружение знают, что может быть, помолвки расторгаются. В ведической культуре помолвка могла быть расторгнута всегда, но слово «развод» появилось только несколько сот лет назад. Представляете, у культуры, которая насчитывает миллионы лет, слово «развод» появилось лет 300-500 назад. И то привнесено было в результате вторжения просто, да, то есть другой культурой фактически. Поэтому размолвка – такое же слово естественное, как помолвка. Стало быть, в чем же секрет? Будущая предполагаемая супружеская пара, она может играть в брак. Это очень естественно. Все уже знают, окружающие относятся к ним. Они вместе делают какие-то, решают какие-то хозяйственные проблемы. Они открыты друг другу и очень доверительны. И из-за этого больше не сдерживают никакие проявления своего характера, которые могли бы потом разрушить брак. И поэтому есть такая поговорка. Никогда не надо бояться разрыва отношений. Женщины в основном боятся разрыва отношений. Часто мужчины боятся разрыва отношений. Но почему-то никто не боится распада брака. Но именно потому, что люди слишком быстро начинают форсировать отношения, которые должны пройти эти 5 этапов, и либо перескакивают через несколько ступенек, либо пролетают их всех, как в советское время говорили, максимально короткие сроки. И именно поэтому в конечном счете семья становится неустойчивой. То есть ее как бы непотопляемость очень слабая. Она как такое утлое суденышко. Она может в любой момент, как лодка, да, опрокинуться. При первой же маленькой волне просто. Да. Но материальный мир, Веда говорит, это обязательно волны. То есть для того, чтобы начать отношения, которые бы могли существовать долгое время, нужна очень хорошая остойчивость, как говорят моряки, остойчивость. То есть «остойчивость судна» такой термин есть. Поэтому если женщина и мужчина торопят события и быстро проходят все этапы, то им будет сложнее справляться с неизбежными проблемами с супружеской жизни потом. И теперь вопрос, все ли мы прошли эти 5 этапов? Скорее всего, нет. Теперь вопрос, и что с этим делать? Ну, не прошли, что дальше, разводиться, что ли, всем? Нет, просто от того, насколько мы сможем понять, в чем необходимость каждого из этих этапов, нам проще будет понять, откуда проблемы в отношениях. Даже отношения, которые существуют уже 20 лет, с тех пор, как было первое влечение, была влюбленность, свадьба и так далее. Но еще более важен этот опыт для тех, кто, может быть, и не очень имеет уже большую веру, но все-таки еще как-то надеется, что вы поможете устроить свою жизнь, или хотя бы дадите знания, как там не наломать дров. Как бы не в таком плане, что, как обычно матери говорят, ты смотри мне, всю жизнь себе перекуречишь, слушай маму, мама плохого не пожелает. Да? Не в таком занудно-поучительном, уже как бы унижая тем самым такими наставлениями ребенка, девочку или даже парня, а в том, чтобы дать реальную поддержку, дать ее, просто понимая, что я в курсе, что происходит. Самое интересное, что нам, когда мы лишены знания, нам кажется, что с каждым из нас все происходит по новой, правильно? Нам кажется, что вот у меня вот происходит не так, как вот с моей ситуацией никто не может справиться, потому что никто даже диагноз не может поставить, правильно? Это все равно, что все люди думали бы, что они болеют все разными болезнями, разными. И никогда бы не ходили к врачу. Вот благодаря медицине, начиная с древних времен, которая систематизировала болезни, по их форме, по их цели, органы, которые они поражают, по их синдромам, симптомам и так далее. Сейчас мы, по крайней мере, знаем, что болезни у нас одни и те же, и просто надо как-то ее классифицировать и отправиться пойти к соответствующему врачу. Или просто пойти к врачу, который классифицирует, правильно? Но когда у нас нет знания в какой-то области, нам кажется, что наши проблемы, они сугубо индивидуальны, что у нас у каждого своя болезнь. Вот я хотел бы с сегодняшней лекции показать, что нет, это не так. Что диагностировать можно самим себе и поэтому вылечиться. Кроме того, диагностируются заодно на фоне отношений, диагностируются очень многие глубокие проблемы. Очень многие проблемы, которые прямо даже к браку не имеют отношения. Что помогает человеку понять вообще свое положение в мире, в жизни, свои взаимоотношения с другими. Итак, несколько слов об этих этапах и о том, что бывает, если последовательность нарушается. Итак, на этапе знакомства самое важное, что нужно для мужчины, женщины, молодого человека, девушки, это для девушки иметь достаточно высокую самооценку для того, чтобы считать себя достойной любого ухаживания. То есть не считать, что она чем-то очень сильно оскверняется, если мужчина проявляет к ней внимание. Это одна из проблем, которые мы разбирали на семинаре, посвященном проблемам воспитания детей, 12 ступенек в небо. Это низкая самооценка. Если девочке не дается в детстве возможность совершать ошибки, ну как, дается, не дается, мы все равно совершаем, да? Но если нас за ошибки наказывают, у человека появляется такой синдром, как страх ошибки. И мы с вами разбирали несколько аспектов того, к чему это приводит. То есть, если никто не берет ответственность за мои ошибки, то есть, если никто не берется исправлять мои ошибки, оказывается, если нет никого, кто готов исправлять мои ошибки, степень страха совершить ошибку может быть настолько велика, что юноша или девушка либо вообще не предпринимают никаких шагов. Кто не рискует, тот и не терпит поражения, правильно? Никак не выставишься в дурном свете, да? Либо, совершив ошибку или думая, что во мне что-то не так, что я сам по себе ошибка, так многие женщины думают, появляется странная и даже, я бы сказал, страшная тенденция, то есть тенденция к тому, чтобы считать себя недостойной. Считать себя недостойной. Уже почему недостойно, это у каждой женщины свой дизайн. Почему я не могу получать ухаживание мужчин? Там может быть возраст, там может быть внешность, там может быть фигура, там может быть образование. То есть любая причина годится. Но практика психологическая показывает, что ни одна из этих причин никогда не была непреодолимым препятствием для того, чтобы построить отношения. Ни одна. Даже социальный статус не был никогда. Представляете? Оказывается, причина в основном имеет психологическую природу. Укоренившееся, закостенелое чувство собственной несостоятельности, неполноценности, которое не было по доброй воле, конечно, не развилось само собой. Это эффект влияния. Но если девушка ничего не делает с этим, если она не преодолевает эти, как раньше было модное слово, комплексы, да? Сейчас его не так часто услышишь. Сейчас уже другие термины, например, блоки. То знакомство, в принципе, вообще не происходит. Или если происходит, то оно происходит, во-первых, по сценарию, который задает мужчина, так, либо вообще не происходит, либо происходит по сценарию, который задает мужчина, что само по себе просто опасно хотя бы тем уже, что такие серьезные обеты, веды называют брачные обещания и клятвы верности обетами, не могут делаться по принуждению или под давлением обстоятельств. Но очень часто поведение мужчины является одним из таких обстоятельств давления. Даже вступление в брак. Я не говорю принуждение там, к связи или что-нибудь. Вступление в брак тоже может быть принуждением, которое сводит на нет всю как бы силу и святость, чистоту обета верности самого брака. В результате чего девушка никогда не чувствует себя счастливой в этом браке, потому что она согласилась на те отношения, которые по ее идее она достойна. Но есть еще страшнее режим, когда девушка не только считает, что она недостойна хорошего мужа, но она может зависеть от того, в каких условиях она выросла и какие в ней, сколько, так сказать, шрамов уже сделано внутри. Она считает, что она достойна того только, чтобы страдать. Это уже крайняя мера. И когда в браке муж начинает вести себя, как в России, да, статистику, помните, я говорю, каждую минуту избивается одна женщина. Почему после этого не убивается один мужчина сразу? в ответ в целях самообороны, чтобы в следующий раз неповадно было. Или не избивается мужчина тремя женщинами. Позвала соседа, избил. Позвала троих соседок, накрыли одеялом. В ванной комнате замочили. Почему нет? Да потому что в каждой девчонке с детства еще сидит идея о том, что по-другому с тобой нельзя. Ну, по-другому. Матери, кто никогда не слышал такой фразы, поднимите руки. Ну, с вами же по-другому нельзя. Поднимите руки, кто не слышал такую фразу ни разу в жизни. Ну, с вами же нельзя по-другому. Ну, хоть кто-нибудь прожил жизнь, не услышав этой фразы. Вот там есть, да? Есть два, да? Ну, с вами же нельзя по-другому. Или с тобой нельзя по-другому. Ну, вот две счастливых девушки есть. То есть, другими словами, я тебя не буду любить, пока ты как-то не пострадаешь. Вот в чем идея. Понимаете, в чем страшная идея? Когда эта идея укореняется, то очень трудно потом найти отношения с человеком, который бы тебя делал счастливым. Первое, человек, который сколько-то делает счастливым, вообще пугает. Он пугает просто. Он пугает, потому что это кошмар какой-то. Что же я буду делать-то с таким? Дрянь, я-то дрянь такая, а как же я с таким человеком-то буду жить? Второе, она соглашается на какого-то просто хорошего человека в своей жизни. Как бы она рада ему, как бы рада, все, в порядке. И поддерживает отношения, сразу их соглашается, все, там быстро все складывается, да, все пять этапов отношений. И третье, она не то чтобы умышленно, конечно, вряд ли можно представить такое, но она просто закрывает глаза на то, что она выходит замуж за источник своих страданий. И женщины, которые обучены сейчас, не дай бог, как бы к этому умонастроению собственной недостойности добавить ведическое знание, хоть какие-то капельки. Они примут такую уродливую форму, как если в молоко капнуть немножко лимонного сока, оно перестанет быть молоком, сразу свернется, так? Ведические знания сворачиваются в голове женщины, как только на нее капнуть этот комплекс неполноценности. Она начинает говорить, ну это карма у меня такая, просто карма, я другого недостойный, я такая карма, значит, я этого достойна. Но самое большое разочарование в жизни – это понять вдруг когда-то на каком-то этапе, что то, что вы терпели, и крест, который вы несли, было не кармой, а чистой просто глупостью. Конечно, не без усилий окружающих, но это было просто мазохизм просто такой, основанный на чистом невежестве. Это самое тяжелое, что может человек в своей жизни пожинать или с чем столкнуться. Понять, что то, что он считал всю свою жизнь или она считала святой жертвой, на самом деле является дурью просто-напросто. Это самый болезненный факт. И желаю уберечь вас от такого, как насколько могу, и ваших детей, ваших дочерей от такого, я и начал в очередной раз эту тему, этот семинар. И эта тема начала отношений также затронута здесь. Да, еще раз я хотел бы подчеркнуть мысль о том, что неудача в личных отношениях, неудача на любом уровне личных отношений, в браке, на каком-то этапе брака, в том, что не построить эти личные отношения. Очень редко эта статистика психологическая бывает связана с внешностью, характером, материальным положением или кругом общения. Все зависит от того, как женщина привыкла общаться с мужчинами или как она вообще не привыкла с ними общаться. И это очень сильно зависит от такой категории, как самооценка. Возвращаясь немножко к теме прошлого семинара, это будет позапрошлый семинар, 12 чудес света, качества, которые человеку необходимы, качество эмоциональное его проявление, которое необходимо для того, чтобы счастливо строить отношения. Упомяну такие, которые мешают на самом деле, которые мешают. Например, такие блоки. Склонность искать виноватых способствует тому, чтобы женщина могла начать свою личную жизнь гармонично, аккуратно, девушка красиво ищет виноватых. То есть она уже нашла виноватых. Она говорит, ну я не хочу никого видеть. Знаете? Я говорю, почему? Я вообще даже знакомиться не хочу. Я говорю, а что такое? Во, насмотрелась. Как начнут, как получка, как придет, как начинает. И мамаша его, а он ее, короче, и потом они вдвоем меня. Вот мне это уже. Люди попроще. Или в разных вещах. Просто говорят, что вот родители, я как бы на их опыте, и поэтому я не хочу вообще. Или иногда бывает такое позитивное обвинение. Говорит, меня так... Отец меня так баловал, родители так трепетно ко мне относились, что я сейчас уже не могу даже поверить, что я смогу такие отношения получить. Это реже, но бывает, что как бы я хотела бы таких же отношений, но родители все испортили как бы в позитивном ключе. Это не совсем обвинение будет, конечно. Далее, депрессия. Депрессия что такое, кто знает? Как вы описываете депрессию? Отсутствие желания какого-либо, да, чего-либо. Ну хорошо, желание отсутствует, но уже есть вещи в жизни, которые пришли согласно прошлым желаниям. Все равно, как тут с депрессией? Невозможно. На самом деле, неспособность просто радоваться тому, что имеешь. Вот она депрессия. Все. Потому что никогда не бывает, чтобы человек, который живой человек не мог радоваться тому, что имеет, чтобы не было найти, чем иметь. У меня есть близкий друг, он приходил на наши семинары, и он работал прорабом в строительстве лет 20 назад, и ему просто уронили, дорогие строители, на ногу плиту железобетонную. Уронили плиту. В результате чего ее там собирали вообще просто из какого-то пюре из костей, из стопы, да, врачи. И этот человек провел какое-то очень долгое время, полгода или год даже, провел в гипсе лежа. Так вот, когда он видел людей, которые входили и выходили из палаты, а потом опять входили, он ужасно им завидовал. Он не завидовал людям, которые получали большие деньги. Ему нет, не было так. Фокус его внимания был нет. Ему просто нравилось вспоминать, как он ходил просто. Ходил. Кто из вас лишен этой способности? Все имеют. Сейчас сможете после лекции походить вдоволь. Пешком даже домой сходить. Погода хорошая. Оказывается, для человека всегда есть какой-то объект радости. Но самое страшное, когда эта радовалка больше не работает у нас. То есть нечем радоваться. Все есть, что, всегда есть чему радоваться, но нет механизма, который бы нам обеспечил связь с этим источником радости. Далее, беспокойство. Согласны, это может быть причиной или это способствует? Как это? Хорошо или плохо? Беспокойство. Постоянное беспокойство. А тот или не тот? А почему он не звонит? А почему он сразу не позвонил? Почему через 2 дня позвонил? Потом позвонил опять, он говорит, если бы любил, сразу позвонил. Если бы ему было интересно, сразу позвонил. Если через 2 позвонил, наверное, позвонил из вежливости. А из вежливости мне не надо. Я хочу, чтобы любил. С этим не буду встречаться. Беспокойство. Или она думает, наступила второй этап неопределенности. На втором этапе это чудо отношений. Сложный такой секрет. Очень важно, чтобы чуть-чуть отдалились. Сначала друг другу сделали шаг, а потом отдалились. То есть это этап сомнений, неопределенность. Если женщина не имеет вот эти блоки в своей природе эмоциональной, то она будет беспокоиться очень сильно, она будет думать, что что-то не так происходит. Ну, еще это из-за того, что знания отсутствуют. Мужчине надо просто отойти, знаете зачем? Когда складываются отношения. Очень важно. Объясните это дочерям, своим внучкам, подругам, сестрам. Мужчине на второй фазе отношений очень важно отойти для того, чтобы разогнаться и еще больше влюбиться в нее. То есть как бы отойти эмоционально для того, чтобы развить еще большую привязанность. Он как самолет, который выходит на взлетную полосу. И чем больше таких отходов, подходов, как штангист к штанге, знаете, тем больше таких отдалений и потом быстрых возвращений, они быстро обычно происходят, опять быстро мужчина хочет отношению как бы глубже продолжать, тем крепче его привязанность. Вот в чем секрет, оказывается. И это не касается только этапа знакомства, это касается всей семейной жизни. Если женщина не дает мужчине отдаляться, она сама тем самым собственными руками губит свое семейное счастье. Почему? Потому что лишает его возможности влюбиться в нее еще раз сильнее. Жены моряков знают, что это работает. Его пароходство отдаляет, потом приближает, потом опять отдаляет, и она скучает по нему каждый рейс, как первый раз, да, как познакомились первый раз. Но это немножко механично получается, и не по доброй воле, поэтому счастья в этом такого большого нет. Но разлука, известно, что разлука всегда, она увеличивает привязанность мужчины очень сильно, если она не очень долгая. В этом смысле веды говорят, что разлука на 1 месяц не рекомендует очень сильно, в чем, кстати говоря, женам моряков мои соболезнования. Разлука на 1 месяц беспокойна, на 2 месяца тревожна, на 3 месяца смертельна. Длительное пребывание друг без друга не очень поощрялось ведами, никогда не поощрялось. Говорилось, если у мужчины возникла какая-то необходимость в дальней поездке, то он должен брать с собой жену. Я путешествовал со своим отцом, который много лет также работал на флоте. Когда в портах или в шлюзах пришвартовалось рядом индийское судно, то картина потрясающая. Во-первых, на палубе развешано белье, раз. Причем такие распашонки, рубашки, больше брюки, штаны такие. Во-вторых, выходит моряк на палубу, и это индийская семья, это не латвийская семья, да. И выходит его жена, одетая в сари, накрашенная, все как положено благочестивой жене. И один на руках, 2 за руки, еще 3 вокруг папы вертятся. То есть вот так они плавают, так они в рейс ходят, так моряки у них работают, все. И мы встретили их в Голландии. Можете представить, где она Индия, где она Голландия. Вот жена, верная жена, так она. Никаких там нет проблем, все. Работодатель, он ему даже в голову не придет сказать, что ты давай там, короче, оставайся. Работодателя, менеджера, или как назвать, руководителя этого пароходства, пароходной компании, который скажет, давай-ка ты, жена – это жена, а ты – это ты, вот ты у нас работай. Знаете, кто его съест? Его жена дома съест, его мать съест, его тетушки съедят за такую адарму, то есть за такое безбожие, не сказать, да безбожие, ты совсем ведешь себя как какой-то американец. У них такое ругательство есть. Если мать хочет унизить как-то сына, показать, что он деградирует, она говорит, ты ведешь себя как русский. или как американец. Но это для тех индусов, которые здесь пожили. Поэтому разлука, то есть этот этап неопределенности, мы говорим о нем, абсолютно необходим для того, чтобы мужчина мог почувствовать еще большую привязанность. Тем больше таких отдалений и подходов за жизнь. То есть так возрастает потенциал. Это похоже немножко на насос. Приходится качать и вверх, и вниз. Несмотря на то, что вода льется из колонки только когда вы вниз, да, давите, верно? Но вы не можете сказать, чего зря время тратить. Дай-ка сейчас как нажму вниз, чтобы всю воду оттуда выкачать себе, полное ведро. Нет, вам придется возвращаться наверх и снова качать вниз. И чем больше вы делаете эти движения, тем больше вы получаете воды. Примерно как аналогия может быть. Чем чаще мужчина отдаляется, приближается потом, тем больше привязанность он испытывает. И это свойственно не только началу отношений, но и свойственно всей жизни. Такова психика, такова особенность психики мужчины, одно из серьезных отличий, которые рассматриваются в психологии. Далее, этапы знакомства, этапы взаимодействия происходят по совершенно отличным схемам. То есть интерес, развитие интереса девочки или девушки и молодого человека. Говорится, что первая привязанность, первый вид влюбленности, который присущ женской психике, это тяга к интеллектуальной гармонии. В то время как у мужчины первое проявление привязанности – тяга к физической гармонии. Надеюсь, не забыли еще наши семинары и прошлый семинар по семейным отношениям, когда мы говорили о том, что с точки зрения йоги и строения, тонкого тела человека, мужчина начинает свое движение снизу вверх. Это система, которая призвана развиваться и становиться, то есть становиться кем-то, развитие, движение вверх. В то время как женщина, главный принцип ее – оставаться, потому что она уже наверху. По статусу чистота женщины – это уже есть совершенство, и совершенство ее жизни – не развить что-то, а просто сохранить. Поэтому посмотрите, как устроено, так устроена природа, так устроена Богом. Первое, что привлекает в мужчине женщину – его цели, его интеллект, его знания, его отношение к людям. Это естественно. На Западе, когда я читаю журналы, это очень забавно выглядит. Читая журналы, различные тесты, психологические опросы, говорят, мнение женщин Америки, мнение женщин Европы о том, что больше всего привлекает их в мужчинах. Опрос. Женщины Голландии 70% сказали, что в первую очередь, например, да, их привлекают ягодицы. Странно. В ведической культуре привлекал интеллект. Да, то есть что вас привлекает в мужчинах в первую очередь? Вот для мужчины более свойственно привлекаться формами женского тела, это естественно. Но это не значит, что мужчина останавливается на этом. Если это зрелый, обладающий знанием человек или обладающий качествами характера достаточными, то гармония отношений как бы сублимируется, поднимается выше. Это связано с движением энергии кундали, то есть мы рассматривали с разных сторон. 7 уровней гармонии в лекциях доктора Тарсунова очень подробно освещено. Можете переслушать еще раз, чтобы вы видели, где есть точки соприкосновения с тем, что говорю я. В любом случае, первый уровень гармонии, который ищет женщина, это интеллектуальный. Далее, если интеллектуально ей человек нравится, она готова строить отношения дальше, развивать, узнавать его. Следующий уровень – это эмоциональный. То есть близкий друг. Тот человек, который может дорожить или трепетно относиться к моим чувствам и переживаниям. Самый близкий друг кто? Тот, кто не скажет, ну знаешь, тут нет никаких оснований беспокоиться. Или знаешь, в конце концов ты должна быть довольна тем, что мы уже с тобой там вот поехали, попали или живем, или у нас есть. Не, как бы я довольна, но почему я не имею права переживать негативные эмоции? Это естественно. Это связано тоже с аспектом воспитания. Ты можешь переживать негативные эмоции, помните, да? Это тоже очень сильно вредит отношениям, если женщина, она подавляет свои негативные эмоции очень сильно, чересчур искренне проявляя на третьей стадии отношений, верности, исключительности, свою позитивную природу, чересчур искренне, так? И более того, пытается продолжать вести себя так и на дальнейших этапах, более того, еще и в браке вести себя так, потому что она, знаете, почему она это делает? Она просто отлично знает, моих истерик этот человек не выдержит. Меня в хорошем настроении? Супер. Будет рад взять жены и будет счастлив. Но если я просто проявлю всю свою природу, такая, как она есть, то тогда этот человек просто убежит. Он просто убежит. И поэтому, подавляя свою природу, просто-напросто женщина приводит к тому себя, что она просто заболевает. Сейчас в основном женщины болеют. В этом году Может быть, это субъективное, паническое восприятие, но какой-то особенно высокий, очень высокий уровень смертей. Даже мы потеряли, как принято говорить, ушла одна из наших семинаристок, женщина достаточно молодая, ушла за одно лето, практически за наше с вами расставание, за наши каникулы, все сгорело. Она все посещала наши семинары, в лицо вы ее хорошо, по крайней мере, знали. Поэтому проблема подавленных эмоций – это проблема онкологии на сегодняшний день. Оказывается, современные ученые они показали, что или доказали, обнаружили, что женщины, которые имеют возможность закатывать истерики, имеют возможность бить дома посуду, имеют возможность находиться в плохом настроении, причем не в таком, которое удобно окружающим. Есть разные виды плохого настроения, есть удобное. Да? Если ты молчишь просто и сидишь, это удобное для мужчины. И подавление этих эмоций к чему приводит? К тому, что в лучшем случае на начальной фазе разрушается психика, в худшем случае начинаются просто онкологические заболевания. Потому что любое подавление, оно карается. Ведическая медицина запрещает подавлять естественные потребности организма грубого. Любые позывы тела подавлять нельзя. Кто хочет, сейчас я сделаю паузу, выйдите, пожалуйста. Я подожду. Поэтому что такое значит эмоциональные глубокие отношения? Третий этап – позитивные эмоции проявляются, чтобы отношения расцвели. И на четвертом этапе я показываю свое доверие – это близкие отношения. В современной психологии часто интерпретируются как интимные отношения. Не всегда и не обязательно. Близкие отношения означает, этот человек меня знает от и до, знает со всех сторон, знает те стороны моей природы, которые я другим бы никогда не хотел показывать. Мне надо, чтобы он знал. Мне надо, чтобы он знал, какая я, что помогает мне быть счастливой. Переживание гнева помогает мне сильнее любить. Переживание уныния и жалобы позволяет мне чувствовать себя более счастливой рядом с тобой. То есть, где я могу быть естественно с этим человеком. Поэтому эмоционально это следующий этап. И только на третьем этапе женщина привлекается физически мужчиной. Видите, что оказывается не самый важный из видов гармонии, но тем не менее все равно, как говорят в русской поговорке, из песни слова не выкинешь. Гармония должна быть на всех уровнях. Но идея состоит в том, что если правильно отношения складываются и им дать время, то складывая отношения на более высоком уровне сердечной чакры, горловой чакры, все ниже, находящиеся ниже психические центры приходят в гармонию автоматически. Поэтому русская поговорка здесь очень уместна. Делай лучше, хуже получится само. Итак, как происходит... Да, четвертый, заключительный, как бы завершающий венцом гармонии в отношениях и то, в чем привлекает мужчина больше всего женщин, являются его духовные ценности. В Ведах описываются истории, где женщина проходила все виды привязанности, просто однажды увидев описание одной ведической пары, это летописное описание, где одна женщина очень долго отказывала молодому мудрецу, человеку, посвятившему свою жизнь знанию. Она ему отказывала, он не казался ей совершенно привлекательной. Ни интеллектуально, ни эмоционально, ни физически просто. Ну, ничего особенного. Так. Много было претендентов. Несмотря на то, что он попросил ее руки, она не очень была расположена и склонна. Но однажды этот человек, он совершал молитву. И когда он был перед алтарем, увидев очень-очень красивые божества на алтаре, на лице его появилась улыбка. И случилось так, что эта женщина в это время, эта девушка, проходила мимо. Увидев его с такой улыбкой на лице, она влюбилась в него моментально, тут же. И до сих пор это одна из легендарных супружеских пар. Их жизнеописание, как бы их биография, их деяния, они до сих пор являются составной частью ведических писаний. Это как духовное знание. Их жизнь просто сама является описанием жизни духовным знанием. Это Кардама Муни и Девахути. Такие две удивительные личности. Вы в источниках ведических вы можете найти, на русском языке тоже есть описание их жизни, Кардама Муни и Девахути. Так вот, просто увидев, почувствовав очень большую гармонию духовную, увидев силу духовную этого человека, женщине больше не пришлось этой девушке анализировать, насколько они гармоничны, да, в физическом плане, какая у них гармония, в интеллектуальном плане. Хотя до этого она признавала, что никакой другой гармонии нет. Не нравился ей просто. Она не чувствовала ее, не привлекала ее. Итак, порядок, в котором мужчина проявляет свой интерес. Первый уровень – это физический, на физическом уровне. Так устроена психика мужчины, даже если он из себя строит очень большого аскета, Сейчас много мужчин занимаются духовной практикой или думают, что занимаются ею, потому что хотят очень сильно заниматься, но не знают как. И мужчина делает из себя такого отреченного, он как бы не смотрит там на женщин, ненавидит их за то, что они такие красивые все и привлекают мерзавки. Да, то есть даже... И это старая тема. Мой коллега во время моей работы в школе, мой коллега, учитель истории, нас было трое мужчин. Учитель физкультуры, я преподавал английский, и учитель истории, чуть-чуть старше меня. Он поделился со мной такой информацией, не знаю, насколько она подтверждена или нет, вам видней, может быть, вы что-то слышали. Он сказал, что на самом деле с приходом инквизиции в Европу, и в частности на территорию теперешней Германии, на этой территории красивые женщины были выведены просто как генотип, просто выведены на кострах инквизиции. Если красивая, значит ведьма. Очень простой был принцип. И это делали люди, которые провозгласили себя как занимающимися серьезно погруженными в духовную практику, правильно? Это не были просто злодеи какие-то, секта женоненавистников, да? Это были христианские лидеры. Они пришли, и они сказали, красивая, если очень, значит ведьма. В результате чего теперь с красивыми женщинами на этих территориях явный дефицит. Не хочу обидеть никого. Но так, это я вам просто передаю своего коллеге версию историческую. Поэтому ненависть есть еще один вид привязанности, говорят веды. Если мужчина ненавидит женщину, то точно не за ее интеллектуальные какие-то собственные идеи, там, скажем, или разногласия во взгляде на теорию относительности Эйнштейна. В основном ненавидит за то, что он не может ею наслаждаться в силу провозглашенного статуса или какой-то другой проблемы жизненной. Он начинает отзываться нелестно о женщинах и часто приплетает к этому тексты из священных писаний. Говорят, что женщина – это иллюзия, что от женщин начинается, что все зло, что сатана на самом деле был женщиной. То есть всякое безумие начинается. И за историю этого безумия было вот так вот. Была секта такая удивительная, которая по-своему решила в России этот вопрос. Она называлась «Скопцы». Это было в начало 20-го, по-моему, века. На севере они устроили свои центры, и они решили этот вопрос просто. «Нет органа, нет потребности» называлось. То, что нас связывает с женщинами или влечет к ним, если это убрать, то тогда и не будет никакой привязанности. Как бы. Убрать эту саму энергию, да, которую человек должен сублимировать для большей гармонии. Убери эту энергию, выключи ее, и ты будешь счастлив. И все они превратились в жирных, ленивых котов очень быстро. Лев Николаевич Толстой писал, у него есть труд, который в России запретили, он назывался «О сексуальном вопросе». У нас в библиотеке есть только в Старой Риге. В архиве есть только один экземпляр, маленькая брошюра о сексуальном вопросе или о половом вопросе называется. И там он высказал свое мнение насчет этой секты скопцов, что бесполезна эта энергия. Проблема не в энергии, а в том, как человек ее использует, каково его сознание, куда он ее направляет. Итак, в любом случае, хочет мужчина того или нет, как бы он ни сам не смотрел и какие бы философские установки не были в его сознании, его природа реагирует на женщину в первую очередь как... на женщину привлекательную, в первую очередь. Но это не значит, что он всегда там должен оставаться, как часто пропагандируется идея, что всех мужчин на уме только одно, да? Точно можно сказать, что у мужчин на уме это всегда в первую очередь. И тот мужчина, который это отрицает, значит, есть серьезные проблемы, ему надо посоветоваться с психологом или, может быть, даже с врачом. Был такой удивительный пример. Один ученик, адепт, человек с Запада, пришел к своему наставнику, духовному учителю, святой личности, и он сказал: «О, мой духовный учитель, этот процесс, который ты дал мне, он удивителен. Я совершенно не чувствую сексуального желания. Это потрясающе. Я потерял всякий интерес к женщинам. Это так супер. Я в восторге вообще. Впервые в жизни. Я раньше столько...» Он сказал: «Сынок, а ты не болен?» Да? Духовный учитель ему сказал: «Сынок, с тобой все в порядке? Ты не болен?» Он не пришел в тот же самый восторг, что: «Да, правильно, молодец». Поэтому физическое влечение – это первый аспект, который просто заинтересовывает мужчину в женщине. Объект интереса становится для мужчины и женщины. Следующее – более высокая ступень. Если мужчина правильно воспитан, обладает знанием, понимая, что его движет женщина, это понимает. Начинается работа, энергия сублимируется. Она активизируется физическим влечением, но эта энергия сексуальная, кундалини, начинает двигаться вверх. И двигаясь вверх, раскрываются или складываются другие уровни гармонии. И мужчина чувствует, что ему нравится образ мыслей, переживаний, непосредственность, детскость, светлость такая, может быть, даже наивность какая-то. Ему нравится, что он может быть большим, очень доверительным собеседником и очень большим другом для нее. Вот куда эта энергия страшная проходит, которую скопцы пытались изо всех сил извести, как могли, все поотрезав себе. Не нужен был никакой друг, они сами себе хорошие друзья были, и все, просто лежали там, как бы, сидели, стояли, читали, не знаю. Но в любом случае она существовала, эта секта, лет 30 всего лишь. Следующий уровень – это интеллектуальный. На каком-то уровне мужчина начинает восхищаться, удивляться, делать для себя открытие во взглядах, системе, ну как бы, как принято говорить, ценностей, идеях и мудрости женщины. И он при этом совершенно не чувствует, что он уязвлен, что он от нее узнает чего-то, чего сам не знал, у него нет этих комплексов. То есть это очень большой высокий уровень гармонии. В защите своего эго тут нет места на самом деле. Мужчина счастлив, что близкий человек дает ему вдохновение, идеи какие-то, дает совершенно другой взгляд на вещи. Дает увидеть в мире те ценности, которых он никогда не подозревал. Вообще не подозревал, даже не знал, что можно стоять и смотреть, какой формы облака. Женщины, которые уже далеко за 20. Как облака красивы, вот это как лошадь, а там вот это как такая, как крепость. Он думает, странно, что-то мне 40 лет это было неинтересно, что-то вдруг стало интересно. Другое восприятие мира, другое отношение к людям, другие ценности. И, наконец, пиком, кульминацией, разумеется, является что? Духовная гармония. Так же, как и у женщины. Красиво, если люди начинают сразу свои отношения с духовного общения, если они встречаются в сфере, где они культивируют духовное. Но это означает, что им, в принципе, не особенно, их не заботит особенно, какие мускулы у мужчин тут рядом или какие у женщин формы тела. Они стараются искренне заниматься духовным, даже не отвлекаться. Самое интересное, что гармония складывается все равно. Не смотрят друг на друга, вообще заняты духовными практиками и изучением знания. Ну, так не бывает, чтобы женщины совсем не смотрели. Поэтому Господь и увеличил им угол зрения на 45 градусов, в отличие от нас. Поэтому мужчина говорит, они совсем не смотрят на нас. Они очень даже смотрят, просто ты не видишь так, а я вижу. Ты смотришь и не видишь, а я даже не смотрю и то вижу. 45 градусов. Сетчатка считывает у большинства слушательниц здесь. У всех, точнее, слушательниц. Информация поступает с сетчатки на 45 градусов шире, вот сюда вот, чем у меня. Я уже вот тут ничего не вижу. Итак, это этапы, которые проходят. Поэтому, зная это, угадайте, кому надо быть более собранным, владеющим собой, понимая, что его энергия более опасна. Чья энергия более опасна на начальном этапе? Отношения только начались. Интеллектуальный интерес девочки, которая влюбилась в учителя физики. Ей нравится, как он говорит, ей нравится, какой он умный. Она близко не думает о том, что он будет ее сокровенный друг, она будет ему все рассказывать. Или тем более, что он ее любовник. Это безумие так думать даже. Но она чувствует гармонию определенно, она чувствует влюбленность. Это очень опасно. Никто от этого не умирал. Если только мужчина, который почувствовал, что есть такой вид интереса, не подумает, что этот интерес такой, как ему выгодно думать, да? Это уже другой разговор. Мужчина всегда склонен под влиянием определенных энергий интерпретировать интерес женщины по-своему. Всегда по-своему. И даже книги целые пишутся, и целые, по-моему, дипломные работы на этот счет защищаются, чтобы оправдать это мнение. Но таково мнение психологии, основанное на ведическом знании. Какие качества? Есть качества характера. Три основных качества. Часто вот, в консультативной практике на сайте у нас есть такой раздел «Вопросы и ответы». Сайт ведической психологии и астрологии, есть раздел «Вопросы и ответы». Люди задают онлайн вопросы, все эти вопросы выставлены и ответы на них. И часто мужчины задают вопрос, как можно расположить к себе женщину без всяких манипулятивных практик. То, что есть НЛП там, методики, как там завладеть женщиной, там гипноз там и так далее, сейчас это распространено. Но когда ты знаешь, что ты добился этого не очень искренним, честным путем, то это не так сильно радует обычно. Да? Мужчина не чувствует себя очень воодушевленным, когда он просто манипулировал психикой или чувствами женщины. Сейчас манипулятивные такие виды знания, они очень распространены, к сожалению. Итак, три качества, которые привлекают женщину больше всего. Женщины, вам сообщаю. Ничего нового не услышите, просто систематизируйте. Я вам говорю это с точки зрения психологии. А вы сравните с ведическим знанием. Многие из вас слушали лекции по ведическому знанию и качествам характера. Итак, первое мужское качество – уверенность. Уверенность в себе. Мужчина, который начинает неуверенно ухаживать за женщиной, вызывает в ней во много раз большую неуверенность в том, что вообще нужно ли с ним встречаться. Женщина, которая уверена, что с ним не надо встречаться, встречает на своем пути мужчину, который уверен, что мы поженимся. Скорее всего, они поженятся, если он будет вести себя как джентльмен. Есть один нюанс, об этом тоже несколько слов скажу. Далее, целеустремленность. Очень сильно привлекает качество целеустремленности, но в том числе и когда он очень целеустремлен в плане того, чтобы добиться расположения женщины. Женщины, вы знаете, что это качество, правда, оно воодушевляет. Но более мудрые женщины, они любят, чтобы цели мужчины, к которым он устремлен, лежали за пределами их отношений. Чтобы это было что-то такое очень ценное, к чему бы он очень горячо стремился. И, кстати говоря, не сама цель. Может быть, он хочет стать эстрадным певцом или очень знаменитым спортсменом, там, предположим, да? Может быть, непонятные женскому сердцу пристрастия, так? Но тот пыл, тот жар, та сфокусированность, та собранность мужчины, которую он проявляет, стремясь к этой цели, она очень сильно привлекает. Почему так? Вспомните сравнение. Из прошлых лекций мы говорили, что техническое немножко, да? Мужчина — это паровоз, а женщина — это вагончик. Не бесполезный вагончик, пустой. Вагончик с углем для этого же самого локомотива паровоза. Поэтому мужчина — это куда? Это тот, куда. А женщина — это как? То есть то, которое обеспечивает процесс. А мужчина — достижение цели. И с этой точки зрения вам будет понятно, что почему женщина так сильно привлекает мужчин, которые пусть даже самые ерунды. Самым важным делом в жизни может стать любой пустяк. Надо только твердо верить, что важнее дела нет. Женщина может понимать, что то, к чему стремится мужчина, это ерунда. Но ей нравится его сама способность достигать и стремиться. Стремиться в данном случае. Почему так? Хороший паровоз. Неважно, может быть, не с первого раза, но куда-нибудь приедем. Хороший паровоз. Хорошо едет. Если наметил, то едет уже до конца, пока в тупик не упрется. Хороший, нравится, хочу. Вот на такого угля не жалко. Воодушевляет. Кроме того, веды говорят, что мужчина не должен становиться царем, отцом, учителем, если он не может своих подопечных, своих детей, свою жену, в зависимости от статуса, привести к конечной цели жизни. Конечной цели жизни. Показать им конечную цель жизни. Не имеет права. Не должен. Надо помешать ему, если он не может так сделать. И кто так мешает? Женщина мешает, потому что она говорит, если нет целеустремленности, не хочу с таким человеком встречаться. Но если у нее низкая самооценка, то она будет встречаться все равно, зная, что это никуда не приведет, что паровозик-то так себе, ржавенький, еле-еле там колесики крутятся. Но она все равно говорит, ничего, он изменится, я так буду себя вести, что он... Да, есть определенная магия в поведении отношений женщины в ее вере, это факт. Но есть разница между верой и самообманом. Чаще всего имеет место второе – самообман. Низкая самооценка заставляет поверить, что это и так хороший человек для меня, все остальное дальше дорисовывается. Далее, третье качество, которое больше всего привлекает женщину – ответственность. Что бы ни случилось, он никогда не будет обвинять меня. Правда, эти обои хорошие? Да, эти обои хорошие. А мне кажется, они хорошие. Мне кажется, что вот эти хорошие. А ты как думаешь? Ну, если те хорошие... Нет, тебе как? Тебе хорошие эти обои? Ну, хорошие. Точно хорошие? Точно. А мне кажется, в этом магазине вообще хороших нет. Поедем в другой. Приехали в другой, пытка начинается заново. Пытка обоями продолжалась 8 часов до закрытия магазина. В чем тут секрет? В том, что, пожалуйста, скажи, какой бы выбор я ни делала, участвуй в нем. Участвуй в нем. И дай мне возможность ошибиться. Только тогда я смогу сделать правильный выбор. Веди себя так, чтобы я понимал, что даже если поклеим дома самые ужасные обои, даже в этом случае ты слова не скажешь, что ты выбирала, куда ты смотрела. Я тебе деньги дал, ты еще и деньги потратил зря, да еще и обои тебе не нравятся. А скажешь, ну ничего, хорошо, да, что-то я погорячился. Не те обои с тобой выбрал. Или мы, по крайней мере, мы хотя бы. Пойдем новые купим. Пойдем, деньги будут, пойдем купим новые. Вот счастье, оказывается. Что бы ни происходило, я ни за что не отвечаю. И это делает женщину очень ответственной, представляете? В чем ответственной? Очень ответственной, чтобы этот человек был счастлив, чтобы он был спокоен, чтобы он был здоров, потому что он за все отвечает. Если его не будет, кто за меня будет отвечать? Что-нибудь натворю, самой отвечать придется. А так он отвечает. Я говорю, не знаю, если что, вопросы вот к этому человеку. Да. Говорит, почему вы не были на работе? Все вышли в дополнительный день, в субботу, на субботник, а вы не вышли, а вы говорите, а муж хотел со мной побыть. Говорит, мы брали на работу вас, а не мужа. Она говорит, но у меня муж, а не вы. Он говорит, тогда нам придется расстаться. Она говорит, да не так особенно и важно. Не так особенно и важно. Не очень-то и хотелось, что называется. Ну, видимо, придется расстаться. А вы как думали? А вы думали, в чью я пользу выбор сделаю? Она начальнику так говорит. Не грубо, так просто вежливо. Поэтому ответственность. Наконец, три качества, которые больше всего привлекают мужчин в женщинах. Женщинам сложнее с этим, потому что они думают, у них есть своя идея. Они придумывают: первое – длинные ноги, второе – высокая грудь, третье – стройная талия. Конечно, я как бы... Это экстрим, крайность. Так вы не думаете. Но запомните три качества – уверенность, чуткость и искренность. Конечно, больше качеств. Послушайте лекции доктора Турсунова. Глубокие. Но особенно на начальном этапе отношений. Если женщина уверена в себе... В чем женщина... Если женщина уверена в наши дни, в чем она уверена? Да обойдусь и без мужиков. Нормально, сама проживу. Вот чем она уверена. И вы думаете, это привлечет. Он, ух, какая уверенная женщина. Супер, хочется за ней поухаживать. Есть место подвигу. Отлично, какая она уверенная. Она все время уверена, что во мне нет никакой ценности. Меня так это воодушевляет. Так вот, в чем разница между женской и мужской уверенностью? Уверенность в мужчине состоит в том, что так или иначе я сделаю эту женщину счастливой. Так или иначе. Надо качество, разовью качество. Надо деньги, заработаем, найдем их. Столько, сколько надо, чтобы она была счастливой. Надо защитить ее. Не знаю, как защитить, буду учиться. От чего защищать, схожу на семинар, мне расскажут. Уверен. А в чем женщина уверена? В том, что и я себя защищу. И денег, если надо, заработаю тоже. Даже если он не заработает. Я уверена. Ничего, давай поженимся. Я уверена в себе, поэтому можем пожениться. Если ты не заработаешь, ничего, я заработаю, да? Так в чем же женщина уверена? Ну-ка, женщины. Ну и мужчина в себе уверен? Да. Представляете, женщина просто уверена в том, что всегда найдется мужчина, который о ней позаботится. Всегда и везде найдется мужчина, который о ней позаботится. Даже если она вдруг, ну, она в дороге, или она... И она так себя ведет. Она так стоит на перроне, не такая просто, знаете, просто тело вперед, и такие сзади две багажные эти, как эти, на колесиках, да? Или такие китайские клетчатые эти тюки, да, такая... Женщина, которая уверена в себе, она выходит так из... В Москве, я еще говорю, не в Риге, а в Москве даже. Это еще труднее. Выходит, ставит эти тяжелые сумки. Даже не ставит, ей выносит проводник или другой мужчина. И она так беспомощно, уверена. Беспомощно уверена в себе, так по сторонам, так. Уже раз, вам куда? Все, пожалуйста, туда, там, до стоянки такси. И ни разу это не было так, чтобы это не сработало. Вопрос только времени. В Риге задержка может быть до получаса. В Москве до полусуток. Так вот, стоять, вертеться. Но это практика. Она, если долго стоять на перроне и вертеться, то навык приходит и очень как бы эффективно начинает женщина это делать. То есть, ну, она тем самым навыки вырабатывает, как уже совсем показать, что. Некоторые даже может начать, она думает, ну, еще я буду стоять полдня, как друг, я лучше полчаса поплачу и все. Полчаса сяду на чемодан, поплачу и все, и будет все где надо. А что такого на самом деле? Давайте представим, что красивее. Женщина, волочащая тюки по перрону со скрежетом, так, вытирая пот. Или женщина, которая сидит на чемоданчике и плачет. И рядом две большие сумки. Вот что мужчину больше вдохновляет? Вот та, которая, вытирая пот, превозмогая препятствия, сшибая мусорники на своем пути, обгоняя тележки эти, тележки багажные, да, носильщика. Она вдохновляет мужчину помочь. Уверенная, она же уверенная все такая, я дотащу, я сильная. Или та, которая сидит и плачет такая просто на чемодане. Такая уверенная, что плакать долго не придется. Вот это уверенность женщины, что мужчина, всегда найдется мужчина, который сделает меня счастливой. И если этот не смог сделать счастливой, всегда найдется, который сделает счастливой. И если этот не смог за 15 лет совместной жизни сделать счастливой, то следующие 15 лет надо не терять надежду. Я уверена, что сможет. Вот это уверенность женщины. Это настоящая уверенность женщины. Что такое чуткость? Как можно определить чуткость? Именно в том ключе, как она привлекает мужчин. Это способность выразить свое несогласие с мужчиной или высказать даже какое-то, ну, как бы, да, несогласие, назовем так. Какое-то расхождение во мнениях. И при этом показать, что она относится к нему с симпатией и уверена, что он хороший человек. Это называется чуткость. Многие женщины этого не умеют. Женщина выходит из кинотеатра с мужчиной после первого свидания. Она говорит, боже мой, какой фильм вообще, я еле досидела до конца фильма, кошмар какой-то. Она думает, что она высказывает объективное такое кинокритика мнение. На самом деле она растирает по земле мужчину в этот момент. Женщины не склонны оценивать события, когда общаются между собой. Они склонны говорить друг о друге, и это только в расчет берется. Если она скажет, что ты очень плохо со мной поступила, это примется в расчет. А если она скажет, что фильм, на который мы с тобой сходили, подруги своей, то это не примется в расчет, как упрек или обвинение. Но для мужчины комментарий ко всему, что он сделал, любой негативный комментарий, принимается как уничтожение его. Поэтому чуткость – это просто способность понять. Рядом человек, который не такой, как я. Рядом другая система. Мы разные. И, наконец, искренность. Как бы женщина себя ни вела, она ведет себя искренне. Она считается с чувствами. То есть это другой нюанс искренности, что я просто делаю все, что в моих силах, и могу какое-то время, так искренность описали суфии, какое-то время жить без ответа. Понимаете? На этом свидании или в этой ситуации, или в этом семейном разговоре я просто сказала от всего сердца этому человеку с максимальной любовью самые, может быть, даже неприятные вещи. Вот так искренне просто сказала, как я себя чувствую. Просто вот это и есть же секрет, что женщина открывает свое сердце. Это секрет стабильности семьи. Но она не знает дальше, когда она закончила свою речь. Она не знает. Этот человек сразу ее бросит. Бросит через какое-то время. Сейчас закричит и ногами топать начнет. Или сначала покурит, сходит. Она не знает этой реакции. И она просто доверяется. Она как бы в этот момент женщина себя вручает Богу. Это очень интересно. Это духовный момент. Женщина, которая открывает сердце. Когда она все рассказала близкому человеку, мужу, или человеку, с которым общается, зависит от степени, конечно, на каком этапе общения. Это четвертый этап общения, когда открывается сильно женщина, девушка. Она как бы виртуально так внутри, в уме в своем перекрещивает, совершает крестное знамение и думает, ну все, теперь держись, дальше что будет, да. Но делает это очень спокойной, исполненной верой в то, что этот человек поймет. Если он не понял, она верит, что он в следующий раз поймет. Если совсем не понимает, она начинает верить, особенно... Вот когда мы говорим об этапах знакомства, она начинает верить, что, наверное, есть все равно человек, который поймет. А не как большинство. Ну, видно, у меня какие-то такие требования, или я какая-то не такая, или со мной что-то не так. Меня не понимает этот мужчина. Но самое главное, чего она не понимает, это вообще не тот мужчина. Он даже и понять не может, никогда не поймет. И Богом не было такого плана даже. Нет такого плана, чтобы этот человек понимал. Это лучший способ вас помочь найти вам того самого, родственную душу. Потому понимает или нет. И зачем же топтаться возле человека, который не понимает? Это когда отношения складываются только. Какие есть вопросы у вас по этим 5 этапам? Итак, я перечислю их снова. Это знакомство, первый этап. Неопределенность, второй этап. Когда здоровым состоянием в отношениях является сомневаться, действительно ли это тот человек. Здоровое состояние, очень здоровое, правильное. Знаете, что бывает, если этот этап проскочить, сомневаться, сомнения останутся на всю жизнь? Женщина может прожить, вырастить детей, уже женить своих детей, выдать замуж дочерей, и все еще сомневаться, тот ли это человек. Если вовремя этот этап не пройти правильно, то сомнение может остаться на всю жизнь. По каким причинам этот этап не проходится? Первый. Женщина сама не хочет даже допустить мысли о том, что она сомневается в этом мужчине. Не хочет. Вот нашла, и слава Богу, от добра добра не ищут. И подруги говорят, да что ты, Светка, да где ты еще такого мужика найдешь? Смотри, с работой привычек вредных нету, то все 5-10, все хорошо. Ну и что? Человек может быть идеальным для всех, кроме вас. Он может быть идеальным по всем параметрам, образец. Но при этом совершенно не подходить, совершенно сделать вашу жизнь несчастливой. Второй, это первый момент, когда женщина сама, она сама себя начинает вести. Мужчина находится на второй стадии, на стадии сомнений. А женщина, она ведет себя так, как будто бы уже третий, четвертый, все, уже у нас очень близкие отношения, чуть ли уже не помолвка, все, она уже его называет в сердце своим мужем, подругам как бы там уже подмигивает, говорит, ну все, у нас как бы там сложилось. Одно дело вера, когда женщина живет такой светлой верой, что ее счастье очень близко, и она спокойна и счастлива, а другое дело, когда она в таком беспокойстве начинает, у нее глаза начинают такие немножко беспокойно горящие становиться, да, как бы. Видно, что ничего не складывается, но она так пытается быстрее, пока не развалилась, быстрее все из этого как бы сделать. И что если женщина ведет себя так, опережая, она ведет себя, как будто она уже включает верность. Это очень опасный синдром, когда мужчина на фазе сомнений, второй этап сомнений, а женщина уже включает, девушка включает верность. Она такая, все, ни с кем не знакомится, все телефоны постирала с мужскими именами в своей записной книжке, все, она ему верность. Знаете, как мужчина реагирует? Он думает примерно так. Ей нужно все сразу, и я сомневаюсь, что я готов. Она меня вынуждает, похоже, ей нужно все сразу. Похоже, она уже хочет же все, мы тут уже были, там, муж и жена. И знаете, в чем ужас? Чем больше женщина нравится мужчине на этом этапе, тем больше он желает от нее отстраниться. Знаете почему, когда она так себя ведет? Потому что он понимает, хорошая очень женщина, очень хорошая девушка, замечательная, замечательная. Но она, по-моему, ко мне так привязалась досрочно, что я как-то не хочу это дело уже... Я еще не понял, тот человек не тот, родственная душа или нет. Но очень не хочется больно ей делать потом. очень не хочется больно потом сделать. И он чувствует инстинктивно, что лучше сейчас сразу прервать отношения. Представляете, это может быть самый близкий человек на свете. Вы можете быть самым близким человеком на свете. Но мужчина будет отстраняться, потому что он думает, хорошая такая девушка, а обижать ее не хочется. Она что-то уже напланировала так на это самое, и я чем дольше буду подыгрывать в эту как бы игру, тем потом больнее, когда я ей скажу, что я не хочу. Он не знает на этом этапе, хочет он этих отношений, хочет он углублять, близкий этот человек или нет. Он не понял, это только второй этап. Но из сострадания, кстати, чем лучше девушка и чем порядочнее мужчина, тем больше вероятность, что при форсаже отношений на втором этапе все развалится, мужчина отойдет. И знаете, по какому мотиву? Я сказал уже. Из сострадания просто. Из истинного мужского сострадания к очень хорошей девушке. Он просто возьмет и оставит ее. И перестанет звонить. Все. Она мне нравится, я могу пойти дальше. Мужчина думает, она мне нравится на самом деле. Она вся, как бы, Ваня, я ваша навеки, ее настроение. Но она мне так нравится, что я даже воспользоваться этим не могу. Я бы мог. Она готова на все. Она готова на все. Но такая славная девушка, такая чистая, такая замечательная, что я не могу. А делать ей больно я тоже не хочу, поэтому потом, позже. Поэтому я сразу ухожу. Не хочу ее не использовать. Использовать ее не хочу, хоть она и как бы готова, она меня уже приняла полностью всем сердцем, душой и телом. Не хочу использовать, не хочу портить жизнь ей. Не хочу. Хорошая очень, светлая очень. Но и оставаться не могу, потому что потом сделаю больно. Такой хорошей больно делать не хочется. Все, смотрите. Человек встретил замечательную девушку с замечательными качествами. Хороший мужчина, порядочный. В чем проблема? Форсаж. Почему форсаж? Страх, что я недостойна. А если достойна, то только на ближайшие 3 месяца. Поэтому надо за 3 месяца все успеть пройти все 5 этапов. А то начнется плохая судьба. Сейчас хорошая судьба, кончится плохая. Если я женщине говорю на консультации, у вас сейчас хороший планетный период, знаете, что они первым делом спрашивают? Ну, вы знаете. А как долго? Что значит хороший период? Это неделя? Как по телевизору говорят, сегодня вам очень хорошо заняться личной жизнью. Там. Сегодня и только сегодня, завтра уже будет поздно. Завтра козероги, а вы водолей, сегодня вам, а завтра им. Если события торопит мужчина, и женщина находится на втором этапе, на этапе сомнений, а мужчина начинает, сейчас это очень частая практика, мужчина уже начинает, он там букеты, машины подгоняет к подъезду, там в рестораны дорогие, подарки, он как бы показывает, смотри, как я тебя сейчас удивлю. Этот аттракцион невиданной щедрости начинается, называется, да? Кино такое было. Аттракцион невиданной щедрости или неслыханной. А аттракцион невиданной щедрости. Мужчина начинает просто задаривать за внимание. С родителями подружился, уже маму в поликлинику водит там. Зубного нашел, есть стоматолога хорошего, дорогого, там все у него под контролем. Девушка такая думает, почему я так сильно его привлекаю? Он меня даже не знает совсем. Откуда такой порыв чувств? Женщины больше осведомлены интуитивно о временности чувства и их изменчивости. Больше. И она говорит, он меня даже не знает. Кстати говоря, если узнает, то, скорее всего, тут же меня бросит. Ну, у него такой порыв, похоже, что он какую-то меня придумал свою. И в таком порыве там непонятно, как бы вроде бы за мной ухаживает, а вроде за тем, что он придумал. Но если он узнает, какая я на самом деле, скорее всего, разочаруется и меня бросит. А я разочарование не хочу. Вот я не хочу разочаровываться, не хочу, чтобы мне делали больно. Поэтому я эти отношения расторгаю. А это может быть самый близкий человек на свете, самый родной, самый дорогой, но он ведет себя неправильно, нету знания. Он форсирует, он ничего плохого не делает, он только делает не вовремя. Как один композитор, он высказался о музыке, он говорит, нету музыки хорошей и плохой. Есть просто своевременное и несвоевременное. Или он даже сказал, нет в музыке старинной и современной, есть своевременное и несвоевременное. Точно так же нету, это неплохо то, что делает мужчина, плохо, когда он это делает. Точно так же плохо, когда женщина включает режим полной самоотдачи, берет встречные обязательства, 5-летку в 3 года, и уже все, как бы, все. Все 5 этапов она готова пройти за ближайший месяц. Хотя в самом этом, в такой преданности, в верности нет проблем, поэтому у нас такой был с вами термин рабочий на семинарах, как досрочная верность, помните? Вот это и есть досрочная верность, когда на этапе неопределенности, когда надо отсомневаться, надо поддерживать отношения с другими мужчинами, женщина делает свой однозначный выбор и тем самым все портит. Чем больше в этом случае, когда мужчина форсирует, чем больше женщина ему нравится, чем больше она им нравится, чем больше он чувствует, что это та единственная, я ее встретил, тем меньше она ему доверяет, представляете? Она меньше ему нравится, почему? Потому что она не доверяет, она думает, что я не могу такому человеку как бы доверять, он очень сентиментален. И его чувства им так завладели, что если ему придется с моими чувствами как-то столкнуться, то его не хватит. Он со своими справиться не может. А тут еще, если я свои раскрою чувства, то вообще нас понесет. То есть я, не дай бог, влюблюсь. Вот что женщина больше всего боится, думает, не дай бог, я в него влюблюсь так же, как он меня. Более того, многие мужчины, которые обаятельные, очень интеллигентные, воспитаны хорошо, они считают, когда начинают очень обаятельно, интеллигентно ухаживать за женщиной, они считают, что женщины предпочитают грубых мужчин, таких как мужлановатых. Почему? Потому что из своей тактичности и деликатности, из своей обаятельности и обходительности мужчина может тоже сделать орудие насилия. Из мужчины, который потрясает, просто он вообще вьется, просто льется вокруг нее, просто вот что ни день, то букетик, что ни встреча, то улыбка, что ни вечер, то ужин в кафе или ресторане, что ни выходной, то подарок. Женщина просто давит на тормоза, она говорит, не хочу, я не хочу. Есть такая поговорка, она звучит так: слишком много преданности — признак вора. Если человек очень предан вам, такой, давайте я вам то, и все, и пятое, и десятое, я вам сделаю это. Вы знаете, есть такие всякие люди, которые предлагают свои услуги за очень дешево и говорят, мы вам все сделаем, ремонт, что за 50 лат, 4 комнаты запросто, за месяц бегом, еще свои обои принесем. Вы думаете, так, если мебель не выносят мою, то уже хорошо, уже хорошо. Слишком много преданности. Явно какие-то другие мотивы, подозрительный какой-то, сильно очень энтузиастичный товарищ. Поэтому так же и реагирует женщина в этом случае. Ну и напоследок, говоря о том, что русский фольклор как бы говорит о начале отношений, такие интересные, я в сборнике поговорок от Даля некоторые нашел. Интересный такой: не выбирай невесту, это мужчинам, не выбирай невесту, выбирай сваху. То есть надо выбирать женщину, которая является естественным как бы от рождения психологом. Она знает тонкие законы, интуитивно знает тонкие законы взаимоотношений. Или на практике их знает, на опыте своем. Это обеспечивает больший успех, когда человек действует в знании, доверяется тому, кто действует в знании, чем когда он просто выбирает по своим ощущениям. Вы видите, что это не так легко гармонизировать две дисгармоничные системы. Не так легко. Они сами по себе не гармоничны. Мы разные, мы очень разные. И поэтому гармония между нами – это тяжелый труд. Достаточно тяжелый труд. Хоть и радостный порой. Кто хочет по нраву выбирать, век женатому не бывать. А если и бывать, то недолго, это я добавлю, женатому. Женщинам очень хорошие, девушкам очень хорошие. Жених с места, другой на место. То есть дефицита в женихах не может быть. Девушки, которая уверена, чутка и искренне, не может быть. Не может быть. Но которая не уверена, она говорит, я слышала от подруги, что в Латвии демографическая ситуация такова, что или какая, не знаю, демографическая, наверное, да, что на 9 женщин приходится только один мужчина. Я обычно спрашиваю, говорю, а сколько вам надо? Она говорит, ну так один. Я говорю, наковыряем. Ковыряем что-то, одного наковыряем, один же есть, хоть на 9, но один есть, вам достанем. Как в советское время, по блату. Кому невеста годится, для того и родится. Вот супер фольклор, мне нравится. Подумайте над этой фразой. Кому невеста годится, для того и родится. Понимаете, в чем логика? Что любить человека можно, но он может быть не тот, для кого он родился. То есть это категория родственная душа. Любить человека можно и при этом не быть в состоянии с ним жить всю жизнь. Это факт. Женщины, мудрые женщины знают это, что это разные вещи. Тогда вторая крайность. Ну, чтобы жить, тогда значит не надо любить. Очередной абсурд. Очередная глупость. Нет. Просто имея способность любить и желая быть любимым или любимой, если действовать в благости согласно знанию, то есть огромный шанс, независимо даже от влияния планет, которые всегда, разумеется, могут быть препятствием для нас или судьбы, встретить родственную душу. Материальный мир – место страданий, это веды признают. На одном семинаре доктора Тарсунова поднял человек руку, и те, кто ходил на семинар, помнят, спросил, если семейные отношения – это страдания, то есть там приходится очищаться, да, дурные качества в себе изживать, то какая разница тогда? Зачем выбирать? Зачем этот весь механизм? Бери кого-нибудь и страдай. Ну, вы уже смеетесь, то есть поняли, что ответил доктор, да? Он сказал, ну так с любимым-то человеком, если уж, ну, обоим суждено страдать, с любимым-то человеком лучше все равно. Понимаешь, да, из меня, как с тех пор, как я с этим человеком вышла замуж или женился, из меня выходит проявление не самых лучших моих качеств, природы. Но так лучше, чтобы они происходили в присутствии любящего человека, который поймет, который имеет силу прощать, чем рядом вообще непонятно с кем, просто дядя, да? Перед врачом раздеться просто. Если просто вам в троллейбусе кто-то подойдет сзади и скажет, разденьтесь до пояса, лягте на кушетку. Как вы отреагируете? отойдете в другой конец троллейбуса или выйдете лучше из троллейбуса, правда, на остановке. Дверь откроется, шмык быстрее на улицу, и все, начинается. Но такая фраза звучит, другие мужчины ее произносят, женщины это принимают нормально, да? Как бы, да, конечно, доктор, все в порядке. Поэтому, если уж и страдать, если уж судьба заставляет нас раздеваться до пояса, так лучше перед доктором, перед любимым человеком, то есть открывать свою природу, работать над ней, развивать качество характера лучше при поддержке любящего и любимого человека. Поэтому кому невеста годится, для того и родится. Последнее, я даже не совсем понял, зачем я сюда записал, но она смешная. Хорошо тому жить, у кого бабушка ворожит. То есть как бы многие проблемы решает. У моей дочки бабушка, то есть моя мама, занимается астрологией, то есть ей хорошо жить. Всегда можешь все рассчитать там. Как бы. Какие есть вопросы, пожалуйста? Тема большая. Следующий семинар «12 секретов для двоих». Я планирую полностью посвятить всем нюансам отношений, начала отношений более глубоко. Там очень много есть, что сказать, даже об этой первой фазе начала отношений. Сегодня я хотел просто на ваши вопросы отвечать, если... Первый этап – знакомство. Интерес просто. Можете назвать влечение. Не надо думать обязательно, что это обоюдное сексуальное влечение. Ну, влечение. Второй этап – неопределенность. Каждая из сторон должна пройти этап обязательно. После того, как почувствовали влечение, сразу следующий этап, через какое-то определенное время. Сомнение. Не обязательно, что это тот человек, если он мне понравился. Вовсе не обязательно, если он так хорошо ухаживает, что это родственная душа. Совсем не обязательно. Но узнать поближе хочется. Как поближе? У нас обычно имеется в виду секс, да, поближе узнать. Да, мужчина говорит, нам надо узнать друг друга поближе, мы уже знакомы целых две недели. Нет, верность, то есть добровольно абсолютно, без всяких там контрактов, как бы, да, то есть пара, мужчина и женщина, они договариваются о том, что они будут общаться с друг другом без того, чтобы общаться с кем-то еще. Чего не предполагает второй этап. На втором этапе девушка обязана иметь несколько, еще, по крайней мере, двое ухаживающих за ней молодых людей. Иначе она начнет форсировать эту ситуацию. Либо мужчина начнет ее двигать по сценарию 3, 4 и 5. Либо она сама заберется на эти ступеньки 3, 4 и 5. Просто от счастья. От счастья, что встретила наконец того, кого сама не разобралась еще толком. Поэтому вторая – это неопределенность. Третья – верность или исключительность. Четвертая – раскрытие. Раскрывается вся природа, общение настолько близкое, что больше не скрываешь от человека свои недостатки. Не то, что выпячиваешь их или издеваешься над ним, но не играешь больше, как бы уже. Этап брачного танца закончен. И последняя помолвка. Помолвка как очень важный элемент, когда можно почувствовать, что ты живешь в браке с человеком, но при этом для мужчины это очень важно чувствовать, что пока еще... Дверь на черный ход не замуровали, еще кирпичом не заложили. Иначе, если этот этап не пройден, то тогда мужчина стоит и дежурит, чтобы не замуровали ход всю жизнь. Чтобы черный ход не замуровали, он всю жизнь стоит. Как только женщина ему что-нибудь такое говорит, она говорит, так, ты на работе задерживаешься дольше всего, там у тебя женщина в коллективе, я переживаю. Он говорит, слушай, ты что совсем вообще, как бы ты уже совсем меня ревнуешь каждому столбу, туда все 5-10, начинает свою свободу. Как бы так спиной эту дверь задней, так типа... Ты смотри у меня, если что, я шмыгну туда быстро. А когда мужчина понял, что это очень близкий человек, он берет день свадьбы сам мастерочек, ведро цемента, кирпичи и сам закладывает на глазах у всех. В ведической традиции говоришь, обещаешь ли ты перед Богом? Перед лицом Бога обещаешь. Вообще во многих духовных традициях. Обещаю. Вот это и есть момент, когда мужчина, взяв себя в руки, берет кирпичи, и один за одним начинает класть в проем двери на задний двор. И все. Но это должно быть добровольно делаться. Верность или исключительность? Ну, то есть, когда этот человек, я исключительно общаюсь только с этим человеком. Это немножко отличается от супружеской верности. Это просто джентльменская верность. Мужчины не могут никак эту фазу нормально пройти. Если они отказываются от общения с другими женщинами, то только за секс. Такова практика. Тогда я как бы согласен. А если секса не будет, тогда извини, я буду общаться с другими женщинами. Потому что я тоже живой. Все. Из-за этого ступени не проходят должным образом. Как растение, оно должно пройти все этапы. Почки, листики, потом цветение, потом завязывается плод, потом семена и так далее. Да? Так и в отношении. Есть свои этапы развития обязательные. Поэтому если их нарушить, если зацвело и ударили морозы, ждать, что будут яблоки, бесполезно. Не будет. Или даже почки только. Почки завязались, листики маленькие распустились, и вдруг 40 градусов, бабах, скорее всего, что, может быть, дерево так и простоит, а может быть, даже и погибнет. Поэтому здесь принцип схожий. Еще какие-то вопросы? Мы перестаем узнавать близкого человека, когда сделали все возможные, на наш взгляд, выводы о нем. Когда не обусловлен воспоминаниями прошлого, рефлексами прошлого, когда мужчина не похож больше на собаку Павлова, потому что за начальное отношение складываются очень болезненные, очень многие всякие реакции. Собственно, это не реакция на близкого человека, это реакция на отношение к нам, людей, в детстве, в юности, в прошлой жизни. Когда мы перестаем быть собакой Павлова, то мы перестаем делать ненужные выводы. Мы всегда ждем чудес от близкого человека. И даже если он нас радует чудесами наоборот, да, в каком-то этапе, это нас не огорчает и не убивает нашу веру. Мы из этого, даже если после 15 лет мужчина повторил ту же ошибку, что и 15 лет назад, или 5 лет назад, мы не делаем даже из нее выводов, хотя он повторяет ее 20 раз. То есть способность не делать выводы для женщины в своей любви. Или если делать, только те, которые благоприятны для отношений, которые сделают их светлее. Это называется верой. Способность делать только позитивные выводы, в принципе, называется верой. Для мужчины женщина слабая, беспомощная, и женщина, которая может сделать счастливой, это две разные женщины абсолютно. То есть, доктор Торсунов обосновал со всех сторон подробно, переслушайте его лекции, в чем опасность женщины быть не на своей территории, играть не на своем поле. Есть такая притча, где слон зашел в воду, чтобы попить и омыть себя, и на него напал крокодил, сравнительно небольшой. Просто по сравнению со слоном это не очень мощное животное. И в Ведах говорится, почему. И слон начал возносить молитвы. Это был удивительный слон. Он начал трубить, подняв хобот и взывать к милости Бога. И Господь спустился к нему. То есть он не делает различий между человеком, Богом, всем помогает, если те просят. Слон был достаточно разумен. В Индии каждый, это игра, это вот этот сюжет разыгрывается каждую осень в храмовых озерах. Либо персонажи, артисты, либо фигуры. Но философия какая там была, в чем там мораль как бы, да? В том, что слон, будучи даже очень могущественным животным на суше, в воде беспомощное живое существо абсолютно. Это не его среда. Маленький сравнительно крокодил, не имеющий огромных ног, сильного хобота. Он получает полный контроль над ним, и слон беспомощен. Женщина, высунувшаяся не в свою среду, сильно погрузившаяся в нее, в сферу внешней жизни, внешней общественной, солнечной энергии, доктор Торсунов объясняет это, обрекает себя на большой крах. И в чем этот крах? Вы думаете, да какой крах? У меня бизнес 20 или там 7 лет идет успешно, и только в рост, и прибыли, и филиалы открываются, и банковский счет растет, и партнеров все больше и больше, и меня в газете, в журнале «Лилит» и уже и «Санта», и еще каких-то напечатали мою фотографию, как успешные женщины в Риге. Я говорю, с чем вас и поздравляю, почему? Потому что в вас развилась нездоровая вера, что вы можете обойтись без мужчины. А это полностью гробит отношения. Напористость женщины, она не только не дает ей пройти первую фазу знакомства, она на этапе неопределенности, да, она играет ей очень плохую службу. Почему? Потому что женщина, она думает, что так, мужчина засомневался, так, товарищ не понимает о том, какую ценность и благо несу ему в его жизни. Какое счастье и радость он встретил в своей жизни. И так же, как в бизнесе, она составляет бизнес-план, чертит кривую, график прироста отношений там или чего-то еще, и берет ситуацию в свои руки. И как только женщина ее берет в свои руки, как бизнес-леди, да, она подходит к этому вопросу инстинктивно, не инстинктивно, рефлективно, как к бизнесу. У меня выработалась привычка, что в мире надо всего добиваться самой. Если люди сомневаются, что покупать это или не покупать, надо объяснить, что покупать. Если они не знают, ехать туда или не ехать, надо объяснить, что лучше, чем поехать туда, идеи быть не может, так? И если мужчина сомневается, брать меня в жены или не жить, надо объяснить ему, товарищу, который не понимает всеми силами, проведя маркетинговую программу, презентации, там, то есть все, 50, да, чтобы он был счастлив. Но как только она берет инициативу в руки, он ее тут же отпускает. Двое с инициативой быть не могут. Поэтому мужчины, которые восхищаются женщинами в бизнесе, никогда не восхищаются ими как женами. Никогда. Хотя как партнер, беседуя, встречаясь, да, там, на конференциях, на каких-то банкетах и так далее, он может выражать неподдельное восхищение ее деловыми качествами. Но это точно, что она его ровно настолько же не интересует, как женщина, как жена. Потому что он не видит своего места, там, он не понимает, зачем он вообще нужен. В этом наказание, как бы такое автоматическое наказание с женщинами за то, что они не идут не в ту сферу. Мужчина же, который остается во внутренней сфере, он становится слишком как бы он теряет целеустремленность, он ждет, что ему цели укажет женщина, которая придет в его жизнь. Он отвечать не хочет ни за что, потому что за него отвечали всю жизнь мама, две сестры и бабушка. И ответственность он не хочет ни за что принимать, потому что, ну как, что я тут, это не я, как бы. То есть тоже такое наказание, такая реакция есть. Реакции такие приходят. Что, время желать счастья? Да, пожалуйста. Женщина, если женщина не желает быть белой вороной, вкратце так я отвечу, то она всегда останется одной из черных ворон. Но для того, чтобы быть счастливой в браке, ей надо стать удивительной и необычной, то есть проявить свои качества. Это вот третье качество искренности. То есть бесстрашие женщины такое, бесстрашие. Быть не такой, как все, а просто быть самой собой. Она позволяет встретить мужчину, который, если он также старается быть самим собой, есть шанс найти родственную душу. В противном случае будет просто стая ворон. И все. Просто стая черных ворон, которые даже не знают, где у них муж, где жена. Не знают. Достаточно того, что она ворона, и она черная, и все. Этого достаточно. И так просто такое свободное спаривание по сезону или вне сезона даже. Да. Проявление уникальной своей природы, рискуя непониманием и непризнанием людей вокруг, на работе, в обществе или где-то, есть главное условие, на самом деле, для того, чтобы встретить родственную душу. А как еще вы хотите ее встретить? Но есть одна, это плохая новость, а теперь хорошая новость. Оказывается, мы так устроены, что нам вовсе не обязательно, чтобы нас признавали и любили все 6 миллиардов населения планеты. Стоит нам найти одного человека, который нас горячо любит и понимает, нам абсолютно все равно, как относятся другие. Вот мне все равно, когда я вместо брюк одеваю просто 4 метра ткани, мне все равно, что об этом думают женщины. Да? То есть иногда женщины, они задают такие вопросы, а вы вообще что-то там внизу одеваете или нет, как бы это индийскую одежду. Их такой философский вопрос. Но мне все равно, что они спрашивают, что они задают, и как смотрят, традиционная это латышская одежда или нет, это голубой я или оранжевый, неважно. Так, иду в юбке, как бы, серьга в ухе, там, то все. Мне важно, что думает об этом только один человек. Это эстетический момент моего внешнего вида. Моя жена. Все, я счастлив. Если ей нравится, я могу еще и шотландскую юбку одеть, если надо. То есть, если ей это пожалуйста. Клетчатую в красную клетку могу одеть тоже. Станцевать танец. Он шотландский. Доктор Тарсунов говорит, что это влияние Венеры. Что у нас параноическое отношение к моде. Венера ослаблена здесь, в этом городе. Да? Согласно доктору. И поэтому у нас, я бы сказал, даже невротическое отношение к моде. Здесь более люди закомплексованы, поэтому... Можете заметить это по молодым девушкам, которые одевают несусветное что вообще на себя, как определенный такой невротический вызов тому, что я буду одеваться как хочу, а не по моде. Но можно просто одеться красиво, зачем же так? Не обязательно модно, можно просто красиво. Зачем же кеды и черная юбка до пят, и... Да, черные волосы, там, я не знаю, 23 пирсинга на всем теле. Там. Это слабая Венера, особенность нашей территории здесь. На четвертом этапе одним из важных качеств является способность прощать, потому что на четвертом этапе раскрываются как раз худшие стороны характера обоих, и привязанности, фантазии и прочее. И тогда возможность понять этого человека и простить, она очень важное качество. Помня всегда, что расстаться с ним мы можем... Да, мы не обязаны, старались сделать друг друга счастливыми, но тем не менее, не бояться. Только низкая самооценка женщины заставляет бояться этого. Бояться, что уже слишком много потеряно времени там, и больше никто мной не заинтересуется. Всего хорошего, до следующего понедельника. Тема «Секреты благополучия в семье».